Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Итак, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России. К нам тоже можно дозвониться по этому бесплатному номеру. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на платформах Facebook и YouTube. Вы можете присоединяться к нам на этих площадках, находите канал «Крым Реалии», обязательно подпишитесь, если вы до сих пор не сделали этого, вы не пропустите ничего нового. Ну а сейчас вы можете обсуждать происходящее в нашем эфире, как это уже делают наши радиослушатели и, получается, радиозрители. Вот в этом варианте, напомню, что там мы ведем видеотрансляцию нашего эфира. О чем мы поговорим сегодня? Поговорим мы сегодня о выборах, которые Россия проводит в Крыму и в Севастополе. 13 сентября в России так называемый единый день голосования. И вот выборы, да, я об этом далее еще скажу, что они незаконны с точки зрения международного права и украинских законов. Вот эти выборы в подконтрольной России органы местного самоуправления пройдут в Севастополе и Автономной Республике Крым, которая сейчас контролируется Россией. И если на территории Крыма самого процесс проходит практически незамеченным, проходит до выбора одного депутата в Госсовет Крыма подконтрольной России, один депутат выбирается в Горсовет Симферополя, один в Раздолинский сельсовет, то в Севастополе будут выбирать российского губернатора города. Предвыборная ситуация в городе такова: к выборам не допущен коммунист Роман Кияшко, которого называли наиболее популярным кандидатом в качестве альтернативы кандидату от «Единой России», временно исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева. На прошлых местных выборах Кияшко набрал почти 17%, но сколько бы он набрал на грядущем голосовании, наверное, мы уже не узнаем, потому что, как я говорю, Романа Кияшко к этим выборам не допустили, не прошел он муниципальный фильтр. Вот о тонкостях работы этого муниципального фильтра мы подробно рассказывали в прошлом выпуске нашей программы, о том, почему его так сложно пройти. Сейчас на выборы всего зарегистрированы 6 кандидатов, но это только то, что касается выборов российского губернатора города, да, проходят еще до выборы в советы различных уровней, тоже в Севастополе. И вот касательно голосования за губернатора, для удобства граждан, как сообщается, выборы в Севастополе будут проходить не один, а 3 дня. 11, 12 и 13 сентября. То есть, по факту, вот мы говорим с вами 11 сентября об этом, и уже выборы должны начаться, как сообщают городские средства массовой информации, с 14 часов начинается вот это голосование. По данным избиркома, сейчас в Севастополе зарегистрировано 321 797 избирателей. И перед тем, как начать беседу с первым нашим собеседником, давайте послушаем комментарий председателя Севастопольского горизбиркома подконтрольного России Сергея Даниленко в эфире телеканала «Россия-1» о том, как организованы эти выборы.
Голосование по Конституции длилось 7 дней, поэтому принято было решение именно в условиях продолжающихся мероприятий, связанных с противодействием коронавирусной инфекции, разделить голосование на 3 дня. То есть это будет пятница, суббота и воскресенье, 11, 12 и 13 сентября. Для того, чтобы не концентрировались люди-избиратели на один день конкретно, но была возможность проголосовать в любой удобный для них день. Какие выборы нас ожидают? Это прежде всего выборы губернатора города Севастополя. Это основные наши выборы, где будут голосовать все избиратели на всей территории города. При этом у нас есть еще дополнительные выборы депутата законодательного собрания вместо выбывшего. Также будут проводиться досрочные выборы двух муниципалитетов, Гагаринского и Ленинского, и дополнительные выборы будут еще в Нахимовском муниципалитете. Все члены комиссии обеспечиваются перчатками, масками, На каждом избирательном участке будет бесконтактный термометр, дезинфицирующие средства. Каждые 2 часа будет осуществляться уборка помещений, протирка всех плоскостей для того, чтобы все приходящие, они были безусловно уверены, что никакой инфекции быть не может. Каждый избиратель, приходя на избирательный участок, обязательно измерение температуры раз, получение перчаток, маски, одноразовая ручка. Ну, как и на выборах, день тишины остался в субботу. А голосование в пятницу – это голосование досрочное. У нас и раньше было досрочное голосование, например, на тех же муниципальных выборах. И, кстати, и здесь тоже на муниципальных выборах досрочное голосование. И никогда, несмотря на то, что досрочное голосование шло, день тишины не передвигался. Поэтому днем тишины будет исключительно только лишь суббота. Ну, соответственно, воскресенье, потому что это день основной день выборов.
Ну, вот такая любопытная ситуация, да, что голосование стартует 11 сентября, а 12 начинается день тишины. Напомню, что это были слова подконтрольного России председателя Севастопольского горизбиркома Сергея Даниленко. Это из эфира телеканала «Россия-1». Рассказывал он о том, как будут организованы вот эти выборы, на которых севастопольцам предлагают выбрать российского губернатора города. Мы поговорим об этих выборах и о том, какова сейчас ситуация в городе перед этими выборами. Есть ли выбор действительно перед севастопольцами? Вот об этом, обо всем поговорим с Давидом Аксельродом, журналистом из Севастополя. Он с нами на связи. Давид, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов о том, как идет предвыборная кампания. Очевидно, что вот в эти дни она должна завершаться, потому что завтра начинается день тишины, как уже сказал председатель Севгоризбиркома. Ну, а вот сегодня уже начинается голосование. Итак, в какой конфигурации политическое поле Севастополя подошло к этому дню? Ну, мы знаем, что есть кандидат от, так называют, «Единую Россию», да, от партии власти, Михаил Развожаев, который занимает сейчас, в принципе, эту должность, он временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя. А вот есть ли у него действительно сейчас реальная конкуренция? Как она представлена на этих выборах?
Ну, конкуренция представлена, но реальной назвать ее на самом деле трудно, потому что главным конкурентом, ну, опять же, тут слово «главным» смело можно брать в кавычки, я полагаю. С моей точки зрения является Илья Журавлев, это кандидат от ЛДПР, но это такой типаж кандидата, который участвует во всех фактически выборах в Севастополе, начиная с первых выборов после 2014 года, когда он шел по списку партии ЛДПР, потом он участвовал в выборах в Государственную Думу, в выборах первых губернатора, в выборах снова в законодательное собрание. Вот. И те выборы, которые уходят, которые становятся рангом выше, условно говоря, чем выборы в законодательное собрание по партийному списку, Журавлев проигрывает. То есть он участвует в выборах как конкурент партии власти или каких-то других партий, если они, условно говоря, опять же, допущены к выборам, но он набирает от 5 до 7, условно говоря, процентов голосов. Вот. Не представляя серьезной конкуренции во время электорального цикла. Все остальные кандидаты, там ситуация еще более печальная, если так можно выразиться. Вот, потому что если посмотреть их электоральную историю, то для многих из них даже 1% голосов являлся, так скажем, достижением. Вот, поэтому электоральная конфигурация, предвыборная конфигурация состоит в том, что Михаил Развожаев фактически на бесконкурентной основе, скорее всего, выиграет эти выборы, о чем будет объявлено в воскресенье.
Ну вот если следить за информационным полем всего Крымского полуострова, да, то в Крыму нет какого-то особого ажиотажа перед 13 сентября, ну потому что, да, я уже говорил, что это связано с тем, что в Крыму на этих выборах крымчанам предлагают проголосовать за депутатов, за трех депутатов Совета советов разного уровня, да, и этот процесс, ну, по большому счету, да, проходит как-то незаметно. В Севастополе ситуация, конечно же, иная. Была ли заметна какая-то четкая информационная кампания, предвыборная кампания? Вот кого-то, вот мы поговорим отдельно о кандидате от партии власти, да, как ее называют, но вот от других кандидатов альтернативных Михаилу Развожаеву была ли какая-то заметная, видная информационная кампания?
Ну, она заключалась, с моей точки зрения, там, в нескольких билбордах, которые установлены в Севастополе. В частности, я замечал некоторые билборды ЛДПР, я замечал агитацию «Справедливой России», но, опять же, она была крайне малочисленной. Как, впрочем, можно сказать и о губернаторе Развожаеве. То есть, да, его реклама, конечно, его билборды, его агитация были более заметными, но, опять же, я хочу подчеркнуть, что эти выборы, они, как мне кажется, вызывают несколько меньше интерес, чем выборы в Государственную Думу в 2016 году и предыдущие выборы губернатора Севастополя, когда в них участвовал Дмитрий Овсянников, прошу прощения, то тогда ажиотаж вокруг этих выборов и работа прессы на эту тему, она была гораздо более активной, как мне кажется. Может быть, потому что у Дмитрия Овсянникова был хоть какой-то конкурент в лице вот недопущенного до выборов нынче Романа Кияшко, а выборы в Государственную Думу, они в целом проходили, можно так выразиться, конкурентной основе, потому что там шло противостояние «Единой России» и партии «Роста», если вы помните. Поэтому сегодня я не могу сказать, что есть активная какая-то предвыборная кампания как у партии власти, так и у людей, представляющих альтернативу этой партии. Ну, вот примерно такая история.
Ну, вот, к сожалению, Роман Кияшко, о котором мы много сегодня говорим, он не ответил на наше приглашение принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Приглашали мы его, хотели узнать его мнение относительно происходящего сейчас в городе и по поводу того, да, насколько честными можно считать выборы, на которые не допустили его кандидатуру. Мы рассказывали подробно о том, как это произошло, как не смог этот кандидат пробиться через так называемый муниципальный фильтр. Но вот по вашим наблюдениям, Давид, идет ли сейчас какая-то вот действительно политическая борьба? Вот, говоря простым языком, сдались ли коммунисты после того, как их кандидата, одного из наиболее вероятных и наиболее популярных в городе, как мы уже говорили, не допустили к выборам?
Ну, я не думаю, что они сдались. Я полагаю, что севастопольское отделение КПРФ, оно претендует по-прежнему на свой железный электорат, который в городе, безусловно, есть, поскольку еще с начала 90-х годов в Севастополе коммунисты всегда достаточно уверенно занимали свою нишу в представительных органах власти. Да и не только, на самом деле. Вот, поэтому у них остается фракция в законодательном собрании. Я более чем уверен, что так или иначе они будут пытаться закрепиться в Севастополе, в региональном парламенте и в дальнейшем. Сейчас идут выборы в два муниципалитета, где, к слову говоря, у коммунистов были свои депутаты, что, по данным некоторых политологов, иных экспертов, является как раз-таки причиной их роспуска, поскольку это упростило бы задачу Роману Кияшко для того, чтобы собрать подписи и пройти муниципальный фильтр. Поэтому я не думаю, что они сдались. Я просто думаю о том, что они готовы бороться прежде всего за свой железный электорат, потому что реального ресурса сейчас, допустим, получить большинство в том же законодательном собрании ни у коммунистов, ни у какой-либо другой партии на сегодняшний день в Севастополе, к сожалению или не к сожалению, но этот ресурс отсутствует.
Мы не можем утверждать, случайно или целенаправленно так получилось, что у действующего, да, временно исполняющего обязанности российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева нет каких-то вот, да, заметных зубастых конкурентов, которые бы сделали бы, возможно, да, исход этого голосования каким-то непредсказуемым. Но вот как в этих условиях выглядела избирательная кампания самого Развожаева?
Ну, среди того, что, можно сказать, было прям заметно, Михаил Развожаев достаточно умело, можно сказать, использовал какие-то успехи в части выполнения федеральной целевой программы, в части какого-то строительства или благоустройства в Севастополе в свою пользу. То есть, условно говоря, иногда это, ну, как бы имело смысл, поскольку можно было говорить о том, что исполнительная власть стала непосредственным координатором тех или иных работ. Иногда это использование вот этих успехов было, ну, мягко говоря, притянутым за уши, как говорили некоторые мои собеседники, в том смысле, что, например, история с Большой Морской, которую строил подрядчик, избранный, деньги на реконструкцию этого проекта выделял бюджет Москвы, то есть, по большому счету, история с севастопольским правительством и временно исполняющим обязанности губернатора к ремонту Большой Морской имеет достаточно опосредованное отношение. Тем не менее, на билбордах, которые Михаила Развожаева, которые можно увидеть по городу, указана в том числе информация об успешном завершении ремонта Большой Морской. То же самое можно сказать, допустим, и о канализационных сооружениях Южной, где аккурат в конце избирательной кампании сначала было заявлено о том, что найден подрядчик, потом была вот эта странная история с записью ролика, где на территории Южных якобы начались работы, но в итоге, как оказалось, что никаких работ по большому счету начато и не было. Было несколько объектов строительной техники, несколько человек рабочих, которые условно записали ролик.
Угу. Вот, потом, ну, можно еще, да, наверное, можно вспомнить видеоконференцию с участием Владимира Путина, где тот по просьбе Развожаева дал указание, да, значит, выделить деньги на то, чтобы повернуть реку Кокоска, чтобы она обеспечивала Севастополь. Это ведь тоже можно, да?
Да, естественно, разумеется. То есть любой объект ВЦП от вот таких крупных, которые назвал я и назвали вы, в частности, воду и, допустим, Большая Морская, очистные сооружения, до каких-то более скромных объектов, например, в Севастополе, вот в районе площади 50-летия СССР открылся кинотеатр «Россия», который вот в компании назван лучшим кинотеатром в Крыму, что, может быть, имеет смысл с точки зрения того, что там большой диаметр экрана, но даже вот такие, казалось бы, скромные вот по меркам остальных объекты тоже используются губернатором в свою пользу. При этом следует отметить, что вопросы относительно других объектов федеральной целевой программы, в том числе крупным, в том числе в отношении крупных, в отношении тех, где фигурируют достаточно внушительные денежные суммы, господину Развожаеву никто не задает, ну, потому что, наверное, некому задавать и нет площадок, где задавать. Я говорю прежде всего о ситуации с историческим бульваром. Это большой зеленый такой массив в центре города, где находится известная панорама обороны Севастополя. Да, этот объект оказался запущенным еще при предыдущем губернаторе, но вот за все годы, когда пока Развожаев исполнял, за все время, пока Развожаев исполнял обязанности градоначальника севастопольского, вот за этот условный год, ничего по историческому бульвару не сдвинулось. В итоге в центре Севастополя, в районе отремонтированной и приведенный такой современный вид площади Ушакова, прямо вот на расстоянии вытянутой руки от этой площади, находится недострой. Вот, и работы там не ведутся. Ну, вот, к сожалению, пока вот так.
Я перед этим эфиром смотрел несколько опросов, которые проводили севастопольские телеканалы на улице города. Ну, вот те телеканалы, которые так или иначе зависят от финансирования из бюджета или другим образом подконтрольные севастопольской власти, вот у них в опросах все люди говорят, да, мы, конечно же, на выборы пойдем, и да, конечно же, проголосуем за Развожаева. Но вот по вашим наблюдениям, насколько действительно силен интерес севастопольцев к этим выборам, которые назначены, я напомню, на 13 сентября, но предварительное голосование, да, уже начинается 11-го.
Ну, я думаю, что я... Все-таки в Севастополе...
Да, извините, просто прерывалась связь. Можете начать ответ сначала?
Я не думаю, что явка в Севастополе будет прям катастрофически низкой, поскольку в городе, в принципе, всегда на таких выборах люди были достаточно активны. Но и говорить о какой-то явке, там, условно, в 70, да даже в 60% не следует. Все-таки, даже несмотря на то, что нынешнее голосование будет идти 3 дня, если сравнить, например, ту агитационную кампанию, которая была на голосовании по поправкам в Конституцию, и то, что мы видим сейчас, это две большие разницы, как говорят, потому что если тогда призыв приходить на голосование звучал из каждого утюга и даже там, в банкомате, условно говоря, была эта реклама, то на сегодняшний день мы видим всего лишь несколько таких билбордов, которые висят, условно говоря, на троллейбусных линиях, в иных местах, ну вот где-то на обочинах улицы, то есть свернулось к такому, такой нормальной агитации, регулярной агитации приходить на выборы. Поэтому, ну, наверное, это будет явка в несколько десятков процентов, как мне кажется, но вряд ли она превысит половину от всех избирателей.
Благодарю за беседу. Напомню, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Обсуждаем мы те выборы, которые были назначены, да, на территории Крыма и Севастополя, которые сейчас находятся под контролем России. Напомню, что 13 сентября в России проходит единый день голосования. И вот в этот день крымчанам предлагают вот, территории Автономной Республики Крым выбрать трех депутатов в советы разного уровня подконтрольной России. А севастопольцам вот выбирают, предложили выбрать российского губернатора города. И поговорили мы о том, в какой конфигурации политическое поле Севастополя подходит к этой дате, когда должно голосование идти. Напомню, что оно пройдет 11, 12 и 13 сентября. И перед тем, как перейти к разговору с нашим следующим собеседником, я бы хотел озвучить позицию Министерства иностранных дел Украины. В ответ на запрос «Крым Реалии» Эминет Джепар сообщила следующее. Вот я процитирую. «Украина решительно осуждает факты противоправной организации оккупационной администрации России голосования на временно оккупированной территории Крыма и Севастополя. Автономная республика Крым и Севастополь являются временно оккупированными территориями Украины, правовой режим которых определяется нормами международного гуманитарного права. Проведение России выборов на временно оккупированных территориях противоречит фундаментальным нормам и принципам международного права, в частности, статута ООН, резолюции Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины», а также противоречит законодательству Украины. Результаты этого голосования не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Все причастные к организации и проведению незаконных выборов во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно действующему законодательству Украины. Украина обратится к международным партнерам с просьбой осудить организацию голосования, это слово взято в кавычках, на временно оккупированных территориях Крыма и Севастополя, в том числе усилением санкционного давления на Россию. Напомню, что это был текст ответа Министерства иностранных дел Украины на запрос редакции «Крым Реалии». Спросили мы, да, какова позиция внешнеполитического ведомства Украины по этому вопросу. Итак, продолжаем мы разговор. Продолжим мы разговор с Александром Севастьяновым, кандидатом исторических наук, политологом. Александр, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о том, вот я немного забежал вперед в начале нашего эфира, сказал, что ну, нет никакой интриги в том, чем закончатся выборы в Севастополе, а может быть и есть, может быть у вас другое мнение по этому поводу. Итак, есть ли интрига, да, является ли в какой-то степени предопределенным результат тех выборов, которые на 13 сентября назначены в Севастополе, либо есть какой-то фактор, который может внести какую-то неожиданность, да, в этот процесс?
Ну, очень условно можно сказать о том, что таким фактором могут стать с нами севастопольцы, да, которые вдруг держат такую фигу в кармане, да, и пойдут и, в общем-то, проголосуют стихийно и просто протестно за кого-то из оставшихся кандидатов, кроме официального кандидата Развожаева. Ну, то есть, что вот все-таки абсолютно стихийно и без какой-то такой видимой организации, то есть путем рассеянного протеста, они вдруг пойдут и примут решение поддержать либо кандидата от ЛДПР, либо кандидата от партии Патриоты России. Да? То есть оставшихся вот только двое, кто может там себя что-то представляет и более-менее заметен в Севастополе. Но тут все равно вряд ли этих даже такого стихийного голосования, такого вот джокера, хватит для того, чтобы перебить Развожаева, потому что Развожаев, несмотря на абсолютно искусственные условия, созданные ему во время этой так называемой избирательной кампании, да, вот, в общем-то, он все-таки сумел создать какой-то более-менее позитивный имидж более-менее работающего чиновника. Ему, конечно, в плюс идет реконструкция Большой Морской, ему в плюс идет его более-менее активная деятельность и такие встречи с избирателями, в общем-то, активность, да. Поэтому вот разве что, если севастопольцы придут на избирательную участки с фигой в кармане, не сговариваясь кому-то из оставшихся вменяемых более-менее кандидатов, просто-напросто подарят свои голоса вот в знак протеста. И картинка будет не столь уверенной для Развожаева. Но Развожаев, я думаю, в первом туре все-таки преодолеет планку в 50% и где-то от 50 до 60% получит в результате.
Ну вот этот гипотетический сценарий, который вы описали, да, который мог бы внести какую-то интригу, да, и не предопределенность результатов выборов в Севастополе, но это, по сути, описание вот этой системы умного голосования, да, которая сейчас вот в соседней России активно развивает российская оппозиция, в частности, вот оппозиционный политик Алексей Навальный. Внимательно следим мы за тем, что с ним происходит, с его состоянием здоровья. Напомню, что он сейчас находится в Германии. Но, по вашему мнению, могла бы быть действительно в Севастополе сработать такая система? Действительно ли там так сильны протестные настроения?
Ну, я бы сказал, что для этого нужен какой-то катализатор, для этого нужна организационная база. То есть все-таки Навальный, когда организовывает умное голосование, у него есть некий штаб в городе или там в регионе, где проходит голосование. Там есть люди, там есть выдвинутые кандидаты или хотя бы те кандидаты, которых попробовали выдвинуть, да, от оппозиции. В случае с Севастополем это все очень эфемерно выглядит. Конечно, если бы участвовал коммунист Кияшко во всем этом, то можно было бы вот говорить о том, что такая конструкция где-то вырисовывается. Однако в Севастополе созданы условия выборов очень такие специфические, поэтому, условно говоря, я бы не назвал это умным голосованием, то есть прототипом умного голосования, вот такой вот вариант развития событий, да, это вот такой был бы стихийный севастопольский, грубо говоря, бунт. И он объясняется очень просто. Развожаев уже третий чиновник, который, скажем так, со стороны приходит в Севастополь, ну, я имею в виду после 2014 года, да, и который вот снова попытается влюбить в себя севастопольцев. Поэтому вот, грубо говоря, это все-таки эмоциональное неприятие севастопольцами очередного варяга, который, правда, старается им очень понравиться.
Ну, я еще раз скажу, что приглашали мы Романа Кияшко принять участие в нашем эфире. На это приглашение он не ответил, но вот я посмотрел, о чем он пишет, например, на своей странице в Facebook, и там есть вот такой призыв, ну, вообще, КПРФ обращается с таким призывом к избирателям, говорит о том, что не стоит идти голосовать вот в дни предварительного голосования, как это называется, да, 11 и 12 сентября, нужно приходить только 13 сентября, мол, таким образом будет сложнее фальсифицировать результаты голосования. По вашему мнению, насколько это эффективная мера? Действительно, очень много экспертов говорили о том, что вот вот голосование, которое было за поправки к Конституции России, оно было растянуто на неделю, и это дало много возможностей для того, чтобы результаты голосования исказить. По вашему мнению, вот такой призыв, насколько он может оказаться действенным в деле противостояния какого-то искажения результатов голосования?
Вполне действенным, потому что в Севастополе достаточно дисциплинированный электорат и очень небольшая площадка, вот в принципе, ну, грубо говоря, территориальная, да, и эта идея с трехдневным голосованием, она, конечно, очень выгодна любым кандидатам от власти и вообще власти, которые это голосование организуют, потому что она позволяет действительно вот совершать какие-то манипуляции. Мы не можем утверждать, но мы можем с очень высокой долей вероятности речь идти манипуляции происходят, да? И поэтому в Севастополе, грубо говоря, грубые фальсификации будут очень хорошо и заметно и видно. И поэтому это абсолютно правильный призыв голосовать именно в день голосования, потому что на сегодняшний день происходит некий абсурд. Давайте говорить честно, да, и называется само процедура единый день голосования, но растянута она на 3 дня.
И то день есть, тишины наступает на второй день голосования.
Да, это полный абсурд. Ну и вообще с процедурой голосования как таковой после поправок в Конституцию, да, ну, происходит полнейшее ее обнуление смысла этого голосования. Да? То есть в чем смысл тогда всех этих голосований? Вот, поэтому призыв севастопольских коммунистов абсолютно правильный, абсолютно справедливый, что голосовать надо именно 13 сентября, что покажет все-таки и более-менее приближенную к реальности явку, и более-менее какие-то, ну, приблизительно реальные результаты. То есть результаты, которым можно будет более-менее доверять, скажем так.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Севастьянов, кандидат исторических наук, политолог. Говорили мы о выборах, которые Россия проводит на территории временно подконтрольного ей Крымского полуострова. Поговорили о том, какой политический, если можно так сказать, расклад существует в Севастополе перед тем, как жителям Севастополя вот предлагают выбрать российского губернатора города. Также напомню, что есть позиция МИД Украины, которую мы получили в ответ на запрос редакции «Крым Реалии». Украина осуждает факты противоправной организации этого голосования на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь. Подробно я комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джипар зачитывал ранее в нашем эфире. Мы его также опубликуем и на сайте «Крым Реалии». Мы продолжаем следить за тем, как будет проходить вот это голосование в Крыму ближайшие 3 дня, и обязательно подведем итоги в эфире, в нашем эфире, в одном из выпусков наших программ. Ну, я так понимаю, что это будет уже на будущей неделе. Ну, а сейчас мы через несколько секунд буквально переходим к следующей теме нашей программы.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру телефона. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую видеотрансляцию на площадках Facebook и YouTube. Можете присоединяться к нам там. Тем более, там есть возможность комментировать происходящее в нашем эфире в режиме реализации реального времени, но еще раз напомню, что гарантированно вас услышат в Крыму, если вы дозвонитесь к нам по телефону. Итак, продолжаем. Напомню, что со мной на связи моя коллега Катерина Некречия. Катя, о чем поговорим дальше?
Прием, Сергей. Всем нашим радиослушателям еще раз здравствуйте. Новое судно «Норд». Я думаю, что наш постоянный, конечно, слушатель, да и вообще человек, который интересуется новостями, в курсе о том, об этом названии, об этом судне. Так вот, крымское предприятие «Рыболовецкий колхоз» имени 1 мая в Керчи за собственные средства купило новое судно для рыбаков «Сенера Норд». Об этом заявил представитель предприятия на брифинге 10 сентября. Судно решили назвать, угадайте как, «Норд-2». Давайте послушаем.
После того, как в марте 2020 года мы по финансовым причинам просто не смогли принять участие в объявленном аукционе по приобретению судна, как помните, там стартовая цена просто была во много раз перекрывала все наши возможности. Неожиданно в апреле 2020 года от нескольких брокеров мы получили предложение купить судно. Мы им официально сообщили, что заинтересованы приобрести судно максимум за 1 миллион рублей. Ну, то есть предложили все имеющиеся деньги предприятия. У нас дважды просили гарантийные письма о том, что мы не откажемся от сделки. Спрашивали и в правительстве республики, и представители собственника коммерческой структуры. Письменные гарантии мы предоставили и попросили только осмотреть сначала предлагаемое судно для принятия окончательного решения. Ведь мы планировали сделать его модернизацию, переоборудование в рыболовное судно. После некоторых проволочек и взаимных недопониманий мы в конце концов провели все эти необходимые процедуры согласно российского речного регистра, провели необходимые экспертизы, осмотрели судно и подписали контракт о выкупе судна на наших условиях. Оплата проведена по банку, НДС оплачен, и к началу сентября судно было готово к буксировке на ремонт Севастополя. Мы рады вам сообщить, что вчера, 9 сентября 2020 года, около 17 часов 25 минут, судно «Норд-2» было пришвартовано в Севастополе. Так завершен для нас очень важный и большой этап выживания нашего предприятия.
Также на брифинге сообщили, что вот судно, которое купили, насколько я понимаю, оно транспортное, а на нем нужно ловить рыбу, необходимо в дальнейшем провести модернизацию и переоборудование этого судна в рыболовецкое.
Планируется, что дальнейшая реконструкция будет проведена предприятием «Севморсервис» в городе Севастополе. Оценочный ремонт, оценочный объем работ по реконструкции и закупке дополнительного оборудования составляет около 54 миллионов рублей. Точные цифры даст проектирование, которое начнется непосредственно после постановки судна на верфь. Как вы помните, в октябре мы объявили этот проект. Мы сообщили о том, что мы просим оказать содействие в приобретении старого, значит, никому не нужного судна. И вот неожиданно в сентябре можем вам доложить, что важнейший этап завершен. А на тех условиях, которые мы обозначили в своем обращении к руководству республики в октябре, в июле 2020 года мы его и приобрели за наши собственные деньги. В связи с тяжелым положением нашего предприятия и особой социальной значимостью этого проекта выживания для незащищенного слоя населения и поддержки малого бизнеса особого назначения, мы уже обратились через куратора Крыма господина Марата Хуснуллина в правительство с предложением оказать содействие в предоставлении прямых субсидий на дооснащение и переоборудование судна по программе лизинга оборудования и транспортных средств на срок не менее 5 лет. Мы уже запросили содействие предоставления возобновляемой кредитной линии для целей реконструкции судна и пополнения оборотных средств на тот же срок.
Кроме того, на брифинге представитель рыболовецкого колхоза имени 1 мая рассказал, какие именно убытки понесло предприятие из-за потери судна «Норд».
По предварительной оценке, за период с 25 марта 2018 года по сегодняшний день прямые потери компании составляют 90 миллионов рублей. Это, значит, стоимость «Норда», это прямые финансовые потери, это недополученная прибыль. Мы намерены обращаться за компенсацией наших потерь и продолжим добиваться социальной поддержки всем членам экипажа судна «Норд». Остается еще один важный вопрос, который мы хотели бы затронуть. Это о наградах бывшим членам экипажа СЧС «Норд». В феврале этого года мы отправили представление о наградах экипажу, но пока не получили никаких известий. Мы хотим просить главу Республики Крым Сергея Аксенова поддержать это выдвижение к награждению членов экипажа федеральными наградами. Мы не будем останавливаться и будем пытаться сделать так, чтобы герои получили признание на родине и получили возможные социальные льготы и поддержки.
Ну вот так продолжается эта история в сентябре 2020 года. Теперь давайте вспомним, как все начиналось. 25 марта 2018 года Государственная пограничная служба Украины задержала в акватории Азовского моря керченское рыболовецкое судно «Норд». Оно шло под флагом России. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту выхода «Норда» из закрытого Киевом порта аннексированной Керчи. 30 марта украинский суд арестовал это судно. Экипаж «Норда» вернулся в Крым 30 октября 2018 года. Российские власти тогда заявили об обмене моряков на экипажи задержанных в Крыму украинских судов ЯМК-41 и ЯОД-2105. На административной границе тогда в прямом эфире федеральных средств массовой информации рыбаков встречали Сергей Аксенов и российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Восхищались патриотизмом рыбаков.
Это флаг Норда.
Уважаемые, этот флаг был снят с 6 числа апреля. И все мы прошли пол Украины. Был и в СБУ, и в суде. В общем, мы сохранили, не топтали нашу родину, наш флаг.
Молодцы.
Как наши деды войну знамена выносили, так и мы.
Да, руководитель.
Родина вас ждала, мужики. Так что родные вас ждут.
Ну вот, Сергей Аксенов вскоре пообещал, что взамен конфискованного Норда рыбколхоза имени 1 мая купят новое судно, а самим рыбакам помогут. О том же говорили в эфирах российских федеральных телеканалов, пока рыбаки ехали домой.
В море пойдете еще, Юрий Гаврилович?
Не понял.
В море пойдете еще? Не отпугнула вас такая ситуация?
Да, экипаж Ирашком, ну, капитан 8-й, да, конечно, вот. Пароходчика,
ну,
идем в море, да. Мы в море. Мы рыбаки от Бога.
Спасибо.
Спасибо вам огромное. Юрий Савельев, старший помощник капитана сейнера «Норд». Семь месяцев заточения. Юрий Гаврилович, вся Россия с вами. Мы бесконечно рады, что вы наконец-то дома, и не представляем, как вы все это выдержали, пережили еще.
Ну вот, вся Россия с вами, Сергей Аксенов обещал всячески помочь и восстановить справедливость, но вот с этими обещаниями не заладилось практически сразу. Моряков вот с этой административной границы довезли до Керченского автовокзала, откуда они должны были дальше добираться домой сами, без телефонов и без денег. Семьям моряков обещали всяческую помощь, вплоть до психолога и санаторной реабилитации, но ничего этого выполнено не было.
Создали там в горосполкоме какую-то инициативу. Какая-то группа по работе с семьями. Ну, это ж на бумажке. Вот наша Умиленова, у которой был там и муж, и сын, попросила, говорит, я больная, она или на инвалидности, я не знаю. Попросила, она живет в частном секторе, говорит, надо вскопать огород. Звонил этот Андропула, Дмитрий Михайлович, да, это депутат наш, который говорил, он грудь себя бил, значит, может быть, какая-то помощь вам нужна, там, траливалит, ну, все такое, да. Вот. Она к нему обратилась, говорит, мне надо вскопать огород. Ну, что там, возле дома какой-то участок.
Там сотки две.
Короче говоря, ей прислали, с боями ей прислали, но за ее счет.
Да.
Чем вам помочь? А чем вам... Короче говоря, для галочи. Ничем. Единственное то, что они сделали, они нас несколько раз возили в Симферополь. Вот они предоставляли транспорт для поездки в Симферополь. Все. И просили. Я говорю, пожалуйста, нам нужна психологическая помощь. Нам психолог нужен, потому что у нас очень тяжело нам. Ну, в общем, они не сказали ни нет, ни да. Но психолога нам предоставили, ребята, в конце августа. И написали срочно. Значит, у людей должен быть какой-то статус. Кто они такие? И что с ними происходило эти 7 месяцев? Аксенов говорил, что санаторий будет, потому что надо было лечить нервы и сердце.
В Костылино поехать бригадой? И там
ну да, полежать в трудоме.
Ну так нормально, вот. По нашему профилю. Такой же СМС не отвечает.
Вы верите в то, что будет новый Норд?
Конечно, мы надеемся, да. Надеюсь, умирают последние мои рыбаки. Надо деньги зарабатывать на чем.
11 февраля 2019 года российская газета «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Владимиром Горбенко, который заявил, что вернулся в Керчь. Капитан тогда утверждал, что выехал в Крым через пункт пропуска Чаплынка, где предъявил, по его словам, российский паспорт. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что Горбенко не пересекал пункт пропуска и админграницу с аннексированным Крымом. В российском Минтранспорта Крыма в начале октября 2019 года сообщили, что пытаются купить для рыбаков новое судно. В октябре чиновники встречались с моряками и руководством рыбколхоза имени 1 мая, однако провалились тогда несколько тендеров на покупку судна. Ранее в эфире радио «Крым Реалии» журналистка из Керчи Елена Лысенко отмечала, что для профессиональных рыбаков не только финансово, но и психологически тяжело оставаться без своего судна и без работы.
Люди уже вынуждены зарабатывать как-то на себе, на жизнь другими какими-то источниками доходов. Кто-то просто сидит на пенсии, там кто-то уехал на заработки в какие-то регионы России. Где-то кто-то устроился на какую-то работу. Но это, по сути, остаться без работы. И дело в том, что, может быть, можно куда-то устроиться, там, я не знаю, сторожем или какие-то вот на строительные работы, там, пока строится, продолжается там Таврида, да, или еще куда-то. Но ведь это то же самое, как учителю перестать учить детей или врачу лечить людей, да. То есть рыбак – это же не только, не просто там кусок хлеба, это профессия, это этому люди отдали свою жизнь, они это умеют делать, они это хотят делать. И для них это, конечно, еще и такой очень сложный психологический момент, что им пришлось в основном бросить этим заниматься. Ну, может быть, кто-то смог где-то пристроиться, но не в Керчи. Конечно, наверное, я имею в виду пристроиться в рыболовецкую отрасль, но это только надо куда-то уезжать. То есть это надо бросать семью, свой дом, привычный образ жизни.
Напомним, что на данный момент, что последнее было слышно о самом арестованном судне «Норд», что Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных или других преступлений, пытается продать вот это арестованное судно «Норд», но эти попытки пока безуспешны. По данным оценки, которая проводилась, если не ошибаюсь, в октябре 2019 года, это судно стоит более 600 тысяч гривен. И также могу сказать, что мы обратились к руководству рыбколхоза имени 1 мая. У нас есть уточняющие вопросы по той ситуации, в которой оказались рыбаки. Эти ответы мы обязательно опубликуем либо в наших дальнейших радиопрограммах, либо на сайте Крым Реалии. Продолжаем следить внимательно вообще за судьбой Норда, да, за судьбой экипажа Норда. Вернется ли экипаж рыбачить, да, в Керчь, потому что мы знаем, что господин Горбенко уехал из Крыма, потому что не было работы в этом городе. Вот за этим всем мы продолжаем следить. Вы следите вместе с нами. Ну и не пропустите сегодня вечерний эфир в 18.15.